Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы вернулись в наш прямой эфир после перерыва на трансляции с фестиваля «Благости». Я очень рада приветствовать вас вновь. Поздравляю с первым днем лета, и почему бы именно сегодня не сделать первый шаг к достатку и изобилию? Ведь Господь создал этот мир полноценным, и все, в том числе и деньги, можно и нужно использовать во благо. Итак, о деньгах и благостном подходе к денежной энергии мы говорим в ближайший час с Марией Гридневой, автором и ведущим обучающих программ по финансовой грамотности, инвестициям, предпринимателям, аудиторам, практикующим инвесторам с опытом в финансовом консультировании около 16 лет. Доброе утро, Мария!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Рада вас приветствовать! И деньги – это очень важная часть нашей жизни. Мы ежедневно с ними имеем дело, либо напрямую пользуясь ими в магазине, либо принимая какие-то финансовые решения, делая те или иные выборы в нашей жизни. Тема денег – очень глубока и многогранна, и, к моему большому сожалению, навыку управления деньгами и принятию финансовых решений нас никто не учит ни в школе, ни в семье, ни в вузах, и в итоге, выходя в жизнь, люди не понимают, как им обращаться с деньгами, как сделать так, чтобы их было в достаточном количестве, чтобы их всегда хватало, чтобы пользоваться ими с радостью и вдохновением, чтобы заниматься любимым делом. И в результате отсутствия знаний в теме денег у нас имеется большое количество ограничивающих убеждений, страхов, из-за которых мы принимаем неэффективные либо ошибочные финансовые решения, либо мы оказываемся в ситуации, когда нам не хватает денег на жизнь, мы не имеем возможности проживать свою жизнь так, как нам хотелось бы. И чем же характеризуется отношение к деньгам в благости? В благости деньги – это инструмент для служения другим. Деньги нужны для заботы о других, для выполнения своих обязанностей. Деньги не цель, а средство выполнения своих обязанностей, чтобы с их помощью служить другим и в том числе заботиться о себе. И вот когда мы имеем именно такой настрой, то денег в нашей жизни становится все больше и больше. И я бы хотела сегодня поговорить о причинах возникновения финансовых проблем, о том, какие же ошибки приводят нас к безденежью, и, конечно же, обозначить первые шаги к достатку, с чего же нам начинать этот путь. И причины возникновения финансовых проблем бывают духовные, психологические и практические. И вот тему денег очень важно разбирать, исходя из целостного подхода. Тогда будет, во-первых, устойчивый результат и будет понимание механизмов, с помощью которых можно действовать эффективно и получать задуманный результат, запланированный результат. И начнем мы с духовных проблем, они являются причин, они являются самыми глубокими, и первой причиной является сильная привязанность. Чем больше жадности у нас, тем меньше шансов, что предмет нашего желания будет получен. И жадность, она толкает на необдуманные поступки в погоне за какими-то благами, которые чаще всего нам либо не нужны, либо нужны, но не в таких количествах. Мы теряем то, что на самом деле очень ценно. Это и отношения, и здоровье, и дружба. И давайте поговорим о том, что означает жадность, каково же ее значение, каково же ее влияние. И жадность значит, что мы не принимаем то, что нам дано. нам дается самое лучшее, что сейчас может быть для нас, самое лучшее для развития нашей души. Что же значит принимать? Принимать – это внутренне согласиться и не проявлять ни борьбу, ни сопротивление. Как обычно мы себя ведем, когда считаем, что у нас нет желаемого, или когда нам не нравится какая-то ситуация, а это тоже по факту жадность, да, когда мы хотим получить то, что мы не имеем. Мы часто включаемся в борьбу, в раздражение, в сопротивление, унынию, обиду, возможно, даже в агрессию. И таким образом мы отталкиваем от себя желаемую реальность и создаем себе еще больше сложностей в жизни. И Вселенная дает нам еще больше экзаменов, и порой они оказываются очень и очень непростыми, чтобы донести до нас вот эту простую истину, которая заключается в том, что если мы хотим что-то поменять в своей реальности, сначала необходимо внутренне принять ситуацию. И вот сейчас почувствуйте разницу. Можно бежать от бедности, а можно идти к богатству. И обычно мы думаем, что когда у нас будет достаточно денег, тогда и наступит изобилие в моей жизни. Но это так не работает. Законы денежной энергии работают как раз наоборот. Внешнее изобилие всегда начинается с внутреннего. И сейчас я предлагаю вам простое упражнение на самодиагностику. Вспомните, пожалуйста, в каком состоянии вы просыпаетесь каждый день, в каком состоянии ума вы проживаете свою жизнь и через какие фильтры воспринимаете все происходящее. И внешне это может выглядеть абсолютно одинаково. И тот и другой человек будут ходить на работу, но один будет злиться на коллег и руководство, жаловаться на жизнь, вечную нехватку, а другой будет благодарить жизнь за то, что у него есть, и задавать себе вопрос, что я могу сделать для других людей, чтобы они в ответ на мои действия дали мне денег. Как я могу развить свой характер, чтобы зарабатывать больше? И вот когда человек что-то делает с желанием заработать, это приносит ему страдания. А когда с любовью и благодарностью за предоставленные возможности, как раз это приносит нам процветание и богатство. И перед работой нужно осознанно создавать настрой себе и делать работу с любовью. Даже если она сейчас не очень подходит, не очень нравится, то необходимо найти свои смыслы и держать свой фокус на любви и благодарности. То есть на изобилии, на том, что мы делимся. Ведь любовь – это делиться, это отдавать от избытка. И вот вся разница, она в мышлении. Человек с мышлением дефицита, он всегда считает, что ему чего-то не хватает, и он всегда найдет, чего ему не хватает в любой ситуации, и он будет всегда чем-то недоволен. А человек с мышлением изобилия, он понимает, что в мире есть вообще все, что мне нужно. И вот тут важный момент, смотрите. Есть все, и я получаю все необходимое постепенно. То есть даже если сейчас нету, то постепенно я это получу. И это дает мне спокойствие и принятие ситуации. И сейчас я еще дам одно упражнение. Его можно взять с собой в практику, в повседневность. Когда будете получать деньги, обратите внимание, какие чувства и эмоции у вас возникают при получении денег. Например, если это недовольство, почему так мало, или принятие как должное, либо пренебрежение, возможно, это разочарование, вы ожидали большего, а вам заплатили меньше на работе, или, может быть, подарили подарок на меньше или на меньшую сумму, чем вы рассчитывали. И вот тогда мы посылаем такой посыл во Вселенную, что нам это не нравится. А раз не нравится, значит, нам это не нужно. и этот наш запрос будет выполнен. И поэтому вот практика на увеличение количества денег и благ в жизни – это отслеживать свои эмоции и переключаться на благодарность. И резюмируя, да, если сейчас не хватает денег, значит, если нам их дать больше, то человек перестанет развиваться. Поэтому как только мы способны получать больше, к нам тут же приходит большее количество. И следующая причина, которая как раз и помогает нам избавляться от жадности, это то, что мы либо не занимаемся благотворительностью, либо занимаемся недостаточно. И важно делать пожертвования в правильном месте, правильным людям и без ожидания, что мне за это будет какое-то благо. Только при соблюдении этих условий благотворительность будет на пользу. И на нас лежит ответственность, на какое дело мы передаем свои деньги. Поэтому хорошо бы, когда мы помогаем, проверять, действительно ли эти деньги помогут человеку и пойдут во благо. И переходя уже к финансовым рекомендациям, да, рекомендовано на благотворительность направлять 10% своего дохода. Но если такой возможности нету, если семья сама нуждается, то можно начинать с любой небольшой суммы, хоть с 0,5%, с любой суммы, которую не жалко. Важно делать это регулярно, с какой-то выбранной периодичностью. И постепенно в жизни будет появляться больше денег, и мы будем постепенно увеличивать сумму до 10%, а с ростом дохода, возможно, и больше. И следующая духовная причина – мы неправильно обращаемся с тем, что нам дано. Человек испытывает материальные трудности, и ему недостаточно уровня благосостояния ровно настолько, насколько у него не отрегулирован механизм разумного потребления. И разумное потребление – это не про то, что нужно экономить свет, воду или что-то еще, да, возможно, там деньги сильно экономить, себя ущемлять в каких-то своих покупках. А разумное потребление – это про то, чтобы тратить деньги на то, что нам действительно нужно, и организовать свой бюджет так, чтобы мы были всегда при деньгах, жили в достатке, занимались любимым делом, а не работали из-за нехватки денег, ездили на отдых, да, приобретали крупные покупки. То есть изначально жизнь задумана так, что нам должно хватать денег на все. Но когда мы их тратим неразумно, тогда возникает ситуация перекосов и нехватки. Об этом мы еще поговорим чуть дальше, когда будем обсуждать практические причины возникновения безденежья. И следующая причина духовная – это то, что мы недостаточно умеем строить отношения с людьми. Казалось бы, какая здесь связь – отношения и деньги? Но посмотрите, ведь все деньги в нашей жизни приходят к нам от людей. И сначала это родители, потом другие люди, работодатели, супруги. И этот принцип работает следующим образом. Деньги – это обратная связь от Вселенной на мои мысли, чувства и поступки. А это значит, что как я отношусь к людям, насколько теплые, душевные и честные у меня отношения с окружающими, настолько легко и в достаточном количестве у меня будут деньги. Важный момент. Обратите, пожалуйста, внимание. Если хорошие отношения только внешние, когда мы говорим одно, улыбаемся, а чувствуем совсем другое, то в ответ мы получаем реакцию на то, что мы чувствуем. И вот здесь кроется такая причина, да, когда мы думаем, вроде бы у меня хорошие отношения, а по факту в глубине там есть другие чувства. И следующие причины – это психологические. С психологической точки зрения отношения с деньгами для каждого человека очень и очень индивидуальны. И здесь можно прям провести прямую параллель. Отношения с деньгами описываются через такую метафору отношений с другим человеком. Это установление контакта, знакомства, также насколько эти отношения длительны, успешны, или мы, может быть, просто незнакомы и очень плохо друг к другу относимся. И вот именно вот это индивидуальное отношение к деньгам влияет на то, как мы с ними встречаемся и распоряжаемся уже в социальной и в материальной реальности. В отношении к деньгам у нас проявляются разнообразные чувства. Кто-то деньги любит, и причем взаимно, а кого-то они пугают. И на территории нашей страны есть много людей, кто в отношении с деньгами испытывает стыд и вину регулярно, кто вообще не знает, как с деньгами обращаться и что это такое. А для кого-то это уверенный и хороший ресурс. И кто-то с деньгами находится в длительном и успешном партнерстве. Для кого-то это энергия, для кого-то это драйв и радость, а для кого-то это большая и тяжелая проблема. И вот сколько людей, столько оттенков отношения к этой теме в психологическом плане. И один из способов разрешить какие-то свои противоречия в отношении денег – это вывести из зоны неосознанного причину происхождения тех самых ограничивающих убеждений. И вот отношения к деньгам в первую очередь формируются в детстве, в семье. И тут играют роль два фактора. Первый. Мы смотрим, как мама и папа у нас обходятся с деньгами. И мы смотрим, какую роль деньги играют в отношениях между родителями. То есть, если родители с удовольствием спокойно тратят деньги, зарабатывают, делятся друг с другом, то у ребенка автоматически возникает очень хорошее и позитивное отношение к этой области. И второй фактор – это то, насколько рано и позитивно или негативно, да, ребенок учится сам обращаться с деньгами. То есть наш собственный первый опыт с деньгами будет очень влиять на наши деньги. И есть две крайности, которые сильно влияют на то, что вырастают люди с тяжелым и сложным отношением к деньгам. И первая крайность. Если родители считают, что деньги – это зло и проблема, вечная нехватка, то, скорее всего, в такой семье ребенка к деньгам не подпустят. А в дальнейшем это приведет к тому, что когда ребенок вырастет, ему будет очень сложно начинать самому с этим как-то обходиться, как-то распоряжаться своими деньгами. И получаются дети, которые 30 лет продолжают находиться на содержании у родителей, продолжают брать у них деньги, потому что сами не понимают, как можно вообще зарабатывать. Или это выросшие дети, которые уже взрослые люди, и они получают в наследство от родителей страх, неуверенность, непонимание, как же именно и что делать с деньгами. И проявляется в жизни это в виде того, что мы не видим возможности, как увеличить свой доход. Возможности приходят постоянно, но человек, у которого есть страхи, он просто не видит, как можно увеличить свой доход. И вот наше подсознание помнит из детства, что деньги – это какая-то боль и оберегает нас от них очень сильно. Вторая крайность – когда родители заваливают ребенка подарками, деньгами и совершенно не контролируют, как он с ними обращается. И так появляется такое потребительское, манипулятивное отношение, желание пользоваться деньгами без всякого вложения собственных сил и средств. То есть нет вот этой ценности денег. Кроме детства и родителей, на нас, конечно же, еще большое влияние оказывает наше окружение, начиная от высказывания своей точки зрения до образа жизни. Мы смотрим на окружающих людей и делаем какие-то выводы. Также еще таким источником большим источником негативных убеждений является литература, искусство. Часто в сказках богатые описаны как жестокий, жадный, нехороший. Человек получает такое убеждение, что я не хочу быть таким жадным, жестоким, а значит, деньги мне не нужны. Или сериалы мы смотрим, да, и видим, что там не очень хорошая картинка богатых людей. И также наши страхи влияют, как я уже сказала. И, наконец, мы добрались до практических причин, которые уже помогут на практике понять, что же нам необходимо делать, как же нам двигаться. И к практическим причинам относится то, что нас, во-первых, не учат финансовой грамотности, нас не учили вести учет доходов, расходов. Мы не планируем бюджет семьи, не строим финансовый план и не думаем о деньгах на длинной дистанции. И вот отсутствие вот этих знаний приводит к тому, что многие люди считают, что планировать деньги – это не мое, что планирование меня как-то ограничивает, что оно каким-то образом портит мне настроение. И тогда я не могу быть радостным, спонтанным. На самом деле это тоже ограничивающее убеждение. И сейчас я хочу разобрать 4 ошибки, которые ведут к безденежью. И первая ошибка – это такая иллюзия о том, что увеличение дохода решит все проблемы. Эта иллюзия очень распространена, и многие люди считают, что вот у меня денег не хватает, а когда их будет больше, то сразу все наладится. Но правда в том, что пока мы не умеем жить на то, что у нас есть сейчас, увеличение дохода не поможет, а только ухудшит ситуацию, потому что когда денег становится больше, человек начинает автоматически тратить больше. А так как он не привык считать, он автоматически, ему кажется, что ему теперь на все хватает. И он начинает совершать множество мелких покупок, которые даже не замечает, которые в итоге складываются в огромную течь. Это, знаете, как с тонущим кораблем. Если у корабля есть пробоина и он тонет, то если увеличить скорость его движения, то есть наш доход, то он утонет быстрее. Но человек этого не осознает, он думает, что вот-вот сейчас все исправится, загоняет себя тем самым во все большие проблемы. Вместо того, чтобы продолжать какое-то время жить на ту же сумму и создавать себе запас денег, разбираться с этим, наводить порядок в своих личных финансах. И вот если не научиться финансовой грамотности, то с увеличением дохода те, кто зарабатывают денег, совершают все те же ошибки, только яма получается гораздо больше. И представляете, что случается, когда человек теряет работу, имея большой доход? И если вдруг к этому моменту еще умудрился взять кредитов, рассчитывая на то, что так будет всегда, так хорошо, как сейчас, будет всегда. И вот это на самом деле ловушка ума, да, что так будет продолжаться всегда. Нет, наша ответственность подумать о том, как будет дальше и как я могу на это повлиять. И следующая, вторая ошибка, она вытекает из первой, да, это тратить все, что мы зарабатываем. Самое главное правило, с которого начинается путь к финансовой свободе, сохрани. Оно кажется скучным и банальным, и вообще неинтересным. Но когда мы что-то сохраняем, у нас тогда остается. Сколько бы мы ни тратили, это не приводит к нужному результату. И как обычно происходит, да, мы получили деньги, оплатили по счетам все, что было запланировано. По факту мы раздали всем деньги, кроме себя. И вот наша задача сломать вот этот шаблон поведения, вот этот стереотип и начинать первым делом платить себе. То есть откладывать какую-то сумму. Вообще рекомендовано это делать в размере 20%, но начинать можно с любой суммы, какая только может быть, потому что понятно, что 20% это многовато, если до этого жили от зарплаты до зарплаты и все уходило впритык. Тогда начинаем хотя бы с какой-то самой маленькой суммы. И есть много способов выбрать комфортный для себя способ накоплений. И очень важно без излишней экономии и ограничения себя во всем, потому что это тоже перекос, который приводит к дальнейшим срывам, и тогда человек говорит, ну вот это не работает. Поэтому в благости постепенно, маленькими шагами, размеренно мы идем к своему достатку. И следующая, третья ошибка – это кредиты или долги, которые мы берем. Ведь смотрите, что получается. Какой парадокс. Вот мы его не замечаем. Человек, у которого не хватает денег, он берет кредит, тем самым увеличивая свои расходы ежемесячные. То есть у него и так ноль остается, а он себе добавляет ежемесячных расходов. Почему? Потому что банк потребует ежемесячной возвраты кредита. И это дополнительный расход на несколько лет вперед. И велика вероятность того, что на следующий месяц с учетом увеличенного расхода денег снова не хватит и будет оформлена следующая кредитка. И так формируется вот это вот жонглирование кредитками, когда одна плавно переходит в другую, вместо того, чтобы сократить свои расходы и изыскать вот этот резерв из уже имеющихся денег. И я не говорю уже о том, что по товарным кредитам обычно сильно завышенные процентные ставки, особенно это по кредитным картам, переплата может быть и 30, и 40, и 60, и 70% годовых, плюс еще суммы навязанных страховок. А если там еще могут быть высокие штрафные санкции, если вдруг мы хоть на день задержали погашение кредита. Поэтому есть такое выражение, что долг – это тюрьма, из которой нужно выбираться как можно скорее. Это имеет отношение к долгам как перед банками, к кредитам, так и к долгам перед физическими лицами, то есть к любым долгам. И следующая ошибка, которая называется «Инвестиции – это для миллионеров». Существует такое мнение, что инвестиции – это только для тех, у кого много денег. И мы даже не стремимся узнать, что это такое вообще инвестиции. Но самый простой вид инвестиций – это депозиты в банке. И для начала, для первого шага, хорошо начинать именно с них. Постепенно накапливать сумму резерва в виде нескольких ежемесячных расходов, а также параллельно накапливать на достижение каких-то своих материальных целей вместо кредитов, вместо того, о чем мы поговорили на предыдущем шаге. И тогда за счет своих накоплений мы уже спокойно можем приобретать бытовую технику, делать ремонт, автомобиль, и это без переплаты процентов. Это гораздо выгоднее даже с точки зрения математики. И есть такой страх у людей вкладывать куда-то деньги, да, но что они пропадут. Но если мы храним их никуда не вкладывая, то за год накопления обесцениваются на уровень инфляции, на размер инфляции. Например, если лежит 100 тысяч рублей, а инфляция составляет 10% в год, то через год фактически останется 90 тысяч, а через 10 лет не останется ничего. Когда же мы инвестируем, сейчас под инвестициями я понимаю либо депозиты, либо другие виды инвестиций, и не забираем оттуда свои накопления, то этот вид называется накопление инвестиций с капитализацией процентов. И вот через несколько лет на большом сроке включается так называемая магия сложных процентов, когда проценты прибавляются на предыдущие проценты, и даже можно накапливать, не внося дополнительных сумм денег. Они будут автоматически уже приумножаться только за счет роста процентов. Поэтому, вот резюмируя, да, хорошо начинать даже с небольших сумм. Инвестиции вообще доступны с 1000 рублей. И на самом деле инвестиции – это инструмент для заработка денег. И чем меньше у человека денег, тем больше ему нужно разбираться в этой теме. И прелесть небольших инвестиций в том, что мы вырабатываем навык и учимся инвестировать, разбираемся в финансовых инструментах, и это не приведет к потере больших сумм денег. То есть мы страхуем себя автоматически, потому что когда у нас есть большая сумма денег, и мы не знаем, куда ее девать, это часто приводит к тому, что люди несут свои деньги в финансовые пирамиды в надежде получить высокий процент и теряют свои деньги полностью. И это очень печально. А еще печальнее, когда берутся кредиты и вкладываются в финансовые пирамиды. И тогда уже не просто потеря, а приходится еще и долги возмещать. Поэтому разумные инвестиции – это инструмент в благости для работы со своей жадностью, для развития дисциплинированности. И вот смотрите, например, мы берем кредит и платим ежемесячно сумму по кредиту, но мы ведь с таким же успехом можем откладывать эти деньги, инвестировать и тогда уже приобретать за собственные деньги. И с чего же начинается наш путь к достатку? Мы уже достаточно разобрали причин, и я думаю, что пора уже перейти к тому, что же делать, да, как же на практике, какой первый шаг будет. А первый шаг – это, конечно же, изучение финансовой грамотности, это изучение финансовых инструментов, изучение, как с этим обращаться, как с деньгами можно обращаться, их использовать. И первый шаг – это научиться жить по средствам. И вот что это такое, да, жить по средствам? Сейчас многие могут сказать, так я же так живу по средствам, я живу на свою зарплату. Но вот сейчас важный момент. У многих людей часто бывают ситуации, что вроде бы запланировано денег на месяц, мне точно хватит, но случается какая-то непредвиденная ситуация, поломка бытовой техники, необходимость покупки лекарств, неожиданно выпал снег, да, и нужно переобувать машину или собрать ребенка в школу. То есть происходят какие-то непредвиденные ситуации, на которые уже не запланировано. И вот научиться жить по средствам, это значит научиться планировать непредвиденное. Как это сделать? Проанализировать свои доходы и свои расходы за предыдущий год. И тут обычно бывает очень много открытий у людей. Мы видим, что на самом деле мы даже не знаем, какой у нас доход, и мы думаем, что наш расход меньше, чем он на самом деле. Когда человек подводит такой годовой баланс, он удивляется и понимает, что на самом деле дебет с кредитом не сходится, да? Трачу больше, чем зарабатываю. Приходится занимать и искать какие-то еще дополнительные возможности. Поэтому первый шаг – это спланировать доходы и расходы за год. И второй шаг – это понять и принять свою текущую ситуацию. Что это значит? Это значит ввести учет доходов и расходов. Тот самый учет, который многие говорят, что это не для меня, он мне мешает и он мне не подходит. Но на самом деле это не инструмент ограничения, а это инструмент для анализа. И вот от простого учета денег больше не станет. Просто появятся цифры для анализа своей ситуации. То есть мы поймем, куда же у нас уходят деньги на самом деле. И вот имея вот эту информацию, уже мы можем как-то перераспределять. Как раз мы приходим к тому, что мы учимся разумному распределению на основании вот этих двух инструментов, когда мы планируем на год и когда мы понимаем свою точку, в которой мы находимся сейчас. И третий шаг, и его можно начинать одновременно с первыми двумя, он называется «Заплати сначала себе». Начинаем откладывать любую сумму. Если некомфортно откладывать 10%, то начинаем хотя бы с 0,5%. И постепенно доводим эту сумму до большего количества процентов. И здесь важный момент. Часто очень бывает так, что люди говорят: вот я откладывал, а потом у меня случилась ситуация, и я потратил свой резерв. Но вот это как раз то, о чем мы говорили, что действует системно и целостно. Поэтому одно вот это действие, что я откладываю, а потом потратил на непредвиденные расходы, это не работает. Работает, когда мы выполняем сразу одновременно вышеуказанные хотя бы три действия. Вот то, что я сейчас назвала. Раз, два, три. То есть это первые три шага на пути к нашему достатку.
Очень практичные советы. Спасибо вам большое, Мария. На самом деле, я тоже такой несистемный человек, в том числе в плане финансов. Но вот даже на своем опыте я, когда пыталась вести учет своих финансов за месяц, удивительно, но именно в эти месяцы самая удачная у меня ситуация складывалась, и все работает. Поэтому я сейчас вами вдохновилась, и снова я, похоже, приду к этому способу жизни и учету всех своих расходов и доходов. Действительно, рабочие инструменты. Спасибо за еще два инструмента, которыми вы поделились, очень практичные. Есть у нас вопросы, и первый звучит вот так. Сейчас многие говорят про то, что нужно пробивать финансовый потолок. Можно ли это делать в благости, и как это делать, и не противоречит ли это карме?
Конечно, это можно делать в благости, и экологично это нужно делать в благости, потому что когда мы пробиваем потолок не экологично, это приводит к выгоранию, это приводит к откатам, и это приводит к тому, что как раз мы теряем в других сферах. Мы можем потерять в отношениях, мы можем потерять в здоровье, а когда мы пробиваем свой финансовый потолок в благости, мы делаем это постепенно. И есть такой инструмент, могу сейчас вот прям так обозначить, именно практически. Я практик, сейчас прям скажу 2 минуты о себе. Не классический финансовый консультант, который изучил теорию и учит ей, а тот человек, который на практике был и в долгах, и проходил трудные финансовые периоды в своей жизни. И вот все те иллюзии, о которых я рассказывала, они прожиты мною на собственном опыте, и те практические рекомендации, которые я использую в своей работе, они сработали у меня, они отобраны из множества, потому что информации огромное количество, но она не вся рабочая, либо она не вся системная, и мы можем делать что-то, не понимая, как это работает, и тогда это не приводит к результату. Так вот, все рекомендации, они исключительно на собственной практике. И как же экологично пробивать свой потолок в благости. Что мы делаем? Есть такое понятие, как уровень нормы, которое помогает нам увеличивать постепенно, плавно, экологично свой финансовый потолок. Что такое уровень нормы? Норма – это когда я что-то считаю для себя нормальным. Например, давайте приведу пример. кому-то нормально жить в однокомнатной квартире, а кому-то нормально жить в съемной квартире, кому-то в трехкомнатной квартире. И вот тот, кто не видит себя в съемной, он в ней никогда и не будет жить. И вот то, что для меня нормально, это и есть уровень нормы. Для того, чтобы увеличить финансовый потолок, что мы делаем? Мы составляем прям такую табличку, называем ее уровень нормы, и выписываем, что у нас есть сейчас в одном столбце. В другом столбце выписываем все, что я хочу, чтобы у меня было. Например, сейчас пью чай за 100 рублей, хочу пить за 300 рублей. Потом сейчас покупаю книг в месяц на 500 рублей. Хочу покупать на 2000 рублей. Вот каждый такой пункт выписываем. И что мы делаем дальше? Каждый месяц мы выбираем несколько пунктов или один какой-то пункт и постепенно увеличиваем свой уровень нормы во всех сферах своей жизни. Причем это может быть касаться не только именно денег. Это может касаться и отношений, что я позволяю как с собой взаимодействовать окружающим людям, да, потому что деньги, они очень связаны со всеми сферами нашей жизни. И вот так постепенно, заменяя все то, чем мы пользуемся в своей повседневности, через некоторое время мы понимаем, что мы живем уже совершенно по-другому. И это расширяет наш финансовый поток, и это пробивает финансовый потолок за счет того, что я начинаю фокусироваться на том, а как я смогу получить что-то лучшее. И автоматически фокус нашего мышления, он меняется из мышления нехватки на то, как я могу это получить. Вот за счет этого происходят изменения.
Какой ценный инструмент, спасибо вам большое. Вроде бы кажется легко, но на самом деле настолько это рабочий. И отдельное спасибо за то, что вы практик, потому что, мне кажется, в сфере финансов теория, она не всегда работает, а люди, которые сами прошли то, о чем они рассказывают, это дополнительно вселяет уверенность, вдохновение и приводит к успеху. И вот следующий вопрос. Живем небогато, но я не могу отказать себе иногда в покупках или поездках. Накопить из-за этого не получается, но вроде на все, что нужно, достаточно. Внутренне я чувствую легкость от финансовой сферы, она меня особо не беспокоит. Но если взглянуть объективно, то не все так уж и радостно. Чем тогда отличается взгляд изобилия от просто такой немного женско-детской непрактичности?
Взгляд изобилия отличается тем, что человек планирует и думает о будущем. Хорошо, когда мы планируем на длительный период, на длительный срок. И вот то, что сказали, да, сейчас, что иногда бывают какие-то покупки спонтанные, я хочу себя порадовать, но на самом деле мы это все, когда работаем с финансами, мы это все включаем в бюджет. То есть мы закладываем статью на порадовать себя, я предлагаю ее так и называть, на порадовать себя. Например, ежемесячно мы откладываем 10% на порадовать себя. И все. И тогда у нас не бывает вот этой ситуации, как вы сейчас сказали, что из-за этого не получается откладывать. Из-за того, что я сейчас что-то захотела и что-то неожиданно возникло какое-то интересное предложение, которое повлияло на мои чувства, да, на мои эмоции, мне захотелось этого сделать. Конечно же, и вот как раз планирование – это не о том, чтобы ограничивать нашу вот эту женскую непосредственность, это о том, чтобы добавить себе уверенности, чувство безопасности и чувство стабильности, потому что для женщины очень важно иметь личную территорию, какие-то запасы. Но у нее природа такая, у нее психика так устроена, что женщине важно понимать, что у нее что-то есть в запасе. Вот так это сочетается.
Спасибо большое, тоже очень, мне кажется, рабочая схема. Благодарю. И следующий вопрос. Сейчас есть варианты минимальных усилий и максимального заработка, в том числе через инвестиции. Насколько это благостный подход, потому что вроде как ты ничего не производишь полезное для мира, но деньги получаешь.
Смотрите, тут какой момент. Для того, чтобы инвестировать деньги, их сначала нужно заработать. А для того, чтобы их заработать, нужно приложить свои усилия. Мы инвестируем деньги, не взятые в долг, это очень важно, не те, которые мы получили просто так, а те, которые мы заработали. И что такое разумные инвестиции в благости? Это когда мы вкладываем деньги в предприятия, и мы помогаем бизнесу тем самым развиваться. То есть мы не получаем деньги просто так, мы их заработали, и мы их дальше вложили, мы помогли хорошему бизнесу расти, развиваться, получать прибыль и нести благо в мир. И вот это разумные инвестиции в благости. Никогда мы хотим просто так побольше заработать, да, срубить денег, ничего не делая. Вот когда мы с таким умонастроением идем в инвестиции, тогда мы остаемся без денег, потому что это как раз есть проявление жадности, она так себя проявляет. А когда мы понимаем, что я несу благо в мир своими деньгами, но мне с этим надо разобраться, и мы понимаем, что проценты по таким инвестициям не могут быть баснословными. То есть вот тут прям такой фильтр. Если предлагаются огромные проценты, это точно не те инвестиции, в которые нужно отнести деньги. А если проценты разумные, как понять, какие проценты разумные, да? Ну, во-первых, мы можем посмотреть отчетность предприятия и понять, какая прибыль может быть в год у предприятия. И мы понимаем, что давайте я назову примерно, да, какую-то сумму, чтобы была такая ориентация была, что если инвестиции больше 15-20% годовых, то в эти инструменты не стоит вкладывать деньги. Если предлагают 100% годовых или еще есть много сейчас, я видела просто пирамиды или какие-то. Ну, они шифруются, конечно, под видом инвестиций, но там предлагается в день, там 1% в день, 2% в день. Понятно, что это не те инструменты, в которые мы инвестируем в благости.
Спасибо, да, это тоже очень важный критерий, критерий внутреннего такого отбора, внутренней настроенности тоже действительно это важно. И следующий вопрос, в чем может быть причина того, что мы сами не готовы получать больше, как это можно прокачать?
Причина может быть в том, что, во-первых, это вот из детства, о чем мы говорили, что у нас есть сложившиеся убеждения, которые не позволяют нам увидеть возможности. Или убеждения, которые связаны с ценностью себя. То есть это убеждение на тему, что я еще недостаточно хороша, или, например, надо заслужить, чтобы что-то получить. Это тоже идет из детства, из отношений с родителями, когда нужно было что-то заслужить для того, чтобы родители что-то нам дали. И в результате у нас складываются вот эти ограничивающие убеждения, и мы их воспринимаем за истину. Вся сложность с ними в том, что мы же живем в них, и мы не понимаем, что может быть по-другому. Поэтому какой метод, чтобы их прокачать? Их вывести из вот подсознательного в сознательное? Как это можно сделать, если не прибегать к помощи сторонней, а как самостоятельно это можно сделать? А просто задавать вопрос, а это действительно правда. Например, У меня доход небольшой, потому что я живу в небольшом городе. И действуя из этой установки, мы даже не пытаемся искать другую реальность, другой заработок. А если мы зададим себе вопрос, а это правда так, то мы точно найдем несколько человек, которые в нашем городе, например, работают удаленно. И удаленно сейчас можно работать на самых простых профессиях. Например, тот же бухгалтер может работать удаленно. Сейчас вообще все в онлайн переместилось. И можно найти много для себя примеров, которые зарабатывают больше. А раз кто-то сделал так, значит и я могу получить такой же результат и даже больше. Поэтому еще одна практика. Как это проработать? У нас такое прям практическое занятие. Надеюсь, что все-таки эти практики будут использованы, да, и принесут результат. Мне бы очень хотелось в это верить. Я создавала такое намерение на этот эфир. Так вот, практика. Мы берем листочек и выписываем. Почему у меня нету денег? И вот прям пишем, походили, поразмышляли и еще дописали. И можно так недельку повыписывать все причины, почему нету денег. А потом прочитать этот листочек. И это и будут все те ограничивающие убеждения, из-за которых не получается получать больше. И вот тут с ними уже мы работаем. Работаем каким образом? Заменяем, то есть сверяем вот эти убеждения с объективной реальностью. Мы смотрим, а так ли, а правда в жизни так? И если мы видим, что у кого-то это не так, это дает нам уверенность и внутреннюю опору в том, что а ведь может быть и по-другому. И тогда мы начинаем искать шаги и задавать себе вопрос, а что я могу сейчас сделать, чтобы это поменять? И вот таким образом это прорабатывается. И, к сожалению, знаете, волшебных таблеток нету. А вот эти лозунги «ты достойна», «позволь себе иметь» — это все звучит хорошо, но это относится больше вот к магическому мышлению, да? А на самом деле все-таки нужна работа. Представьте, мы многие годы накапливали в себе вот этот багаж, и чтобы его проработать, тоже требуется время.
Да, очень важные вещи, очень важные, ценные практики. Спасибо вам большое. Я вот по своему опыту поняла, что тоже были какие-то стремления к более высокому достатку, а потом я честно себе задала вопрос, а вот будет у тебя денег столько, сколько ты хочешь, на что ты их потратишь? И у меня не было ответа. И вот это тоже очень важная вещь, о которой вы говорили, что иногда мы даже не знаем, зачем нам эти деньги нужны. Просто так хочется, просто есть какие-то представления, которые сложились у тебя, что вот это... сумма, она говорит о том, что ты богатый. А зачем оно тебе нужно? Поэтому спасибо большое, что призываете к осознанности в финансовой сфере. Это очень ценно. И вот такой вопрос от Сергея. Ведь благость, она характеризуется знаниями. И Сергей спрашивает, где находить информацию, во что инвестировать, как научиться, какая есть литература, например, по трейдингу.
А вот трейдинг – это однозначно не в благости. А в благости именно инвестирование долгосрочное и пассивное. Поэтому вот если видите слово трейдинг, то это ориентир, что вам эта информация не нужна, она не в благости. Чем отличается трейдинг от инвестирования? Трейдинг — это когда мы покупаем и продаем, и трейдеры совершают это как работу. Они могут несколько раз в день торговать, они могут в течение недели торговать. Понятно, что инвестор долгосрочный, он тоже может продавать, но он продает в связи с какой-то причиной. То есть он понимает, для чего он продает, и изначально он все равно вкладывает в активы на долгосрок. На долгосрок — это несколько лет. Поэтому Из литературы я бы ничего не порекомендовала. Почему? Потому что литература, она в основном мотивационная. Там будет описана, ну, либо вот мотивация, либо какой-то зарубежный опыт. У нас много переводной литературы, которую на практике применить невозможно. Я перечитала много всего, и вот исходя из этого сделала вывод, что на литературе не учатся. Учатся на собственной практике, на собственном опыте и, конечно же, с наставником, да, с тем, кто учит этому. Я могу пригласить вас в проект онлайн-обучения Олега Геннадьевича Тарсунова. Мы сейчас проводим там, у нас есть практикумы, которые и по инвестициям в благости, и по деньгам в благости как раз работаем, и над увеличением денежного потока в благости. Это как раз вот три таких практикума, которые разные и нацелены на разные вопросы. Поэтому вот как ориентироваться в интернете? Вот то, что про пассивное портфельное инвестирование или инвестирование согласно фундаментальному анализу. Вот это в благости. И опять же, мы там выбираем, исходя из фундаментального анализа, мы выбираем уже предприятия, которые выпускают продукцию, которая соответствует нашим критериям. Да? Мы отбираем достойные предприятия. Трейдинг, роботы, технический анализ, вот эти все графики, свечи, то, что классически ассоциируется с инвестированием, это... Ну, в основном это такая информация, которая просто нацелена на зарабатывание денег и все.
Спасибо большое. Я очень радостна, что сейчас есть возможность именно обучаться этому у благостных людей в благостном ключе. И это замечательно, потому что, мне кажется, раньше вообще мало кто говорил из лекторов, которые придерживаются благостного образа жизни, о деньгах раньше говорили мало, в основном только о духовности. А сейчас мы поняли, что эта сфера тоже очень важна, и там есть... тоже ресурсы для служения миру и Богу. И, наверное, по времени последний вопрос на сегодня задам. Что делать, если сейчас такая ситуация, что не хватает денег даже на норму, и от этого очень тяжело выбраться из состояния дефицита? Что можно предпринять?
В этой ситуации первым шагом, то, что я бы посоветовала, это... начинать с понимания, сколько же вам не хватает. То есть это тот самый учет. Сделайте учет 2-3 месяца. Посмотрите, вот куда уходят деньги. И хотя бы крупными мазками попробуйте вот на год вот это раскидать. Сделать такой план на год. И посмотрите, где можно оптимизировать. Ну, потому что, смотрите, как только мы начинаем вести учет, это из опыта. Это из опыта многих людей. У нас уже несколько сотен людей прошли вот наши практикумы. И все говорят, что как только учет начали вести, то до 20% расходов находятся. То есть вот этот резерв, он у нас есть всегда. Важно просто увидеть, вывести в зону осознанного. И тут еще, знаете, какой момент есть? Ведь очень часто деньги, они у нас очень эмоционально заряжены. Они очень связаны с психологией. И часто мы производим траты на эмоциях, которые на самом деле сейчас удовлетворяют нашу другую потребность. И вот тут поле для работы. Это один вот такой, да, шаг. Второе направление. Бывает так, что на самом деле очень низкий доход, и здесь сколько ни оптимизируй, ничего не поможет. Тогда вспоминаем о том, что, помните, мы просто помним о том, что в мире всего достаточно, просто ко мне это приходит постепенно. Вот просто себе, вот знаете, как утренний такой настрой, что да, тяжело, тяжело об этом помнить, но это важно. Это вот прям такая задача, вместо того, что думать, что мне не хватает, вот переключиться на это, что постепенно у меня будет больше. И вот с этим уже настроем, когда вот это вот мышление мы поворачиваем, мы уже думаем, как увеличить доход. Может быть, посмотреть какую-то подработку. Потому что есть вот этот момент, да, что люди, которые начинают заниматься духовной практикой, они думают, что вот придут деньги, и вот как мне даст, да, как Вселенная даст, так и будет. Но на самом деле это наша ответственность управляться с тем, что у нас уже есть, распоряжаться. Поэтому и найти способы, как увеличить количество денег, это тоже наша ответственность, потому что у Бога нет рук, кроме наших. Если мы будем не будем осуществлять, предпринимать каких-то действий, то результата не будет. И, как правило, знаете, вот когда вот тут в чем секрет, вот этот вот ключик важный, когда мы меняем свое мышление вот на вот это, что у меня будет, но не надо себя обманывать, не надо говорить, что все хорошо, когда все плохо. Это так называемое позитивное мышление, и оно нам, с нами играет злую шутку, потому что мы не можем себя обманывать, и ну, мы чувствуем вот этот диссонанс, мы чувствуем вот то, что это неправда, у нас нету честности по отношению с собой. Поэтому результаты никогда не будет. Вот эти аффирмации, почему они не работают? Да потому что мы обманываем себя. А когда мы говорим, что будет, но все постепенно, что я могу дать людям, чтобы они мне дали больше денег? И тогда нам Бог обязательно нас услышит и даст нам возможности. И вот наша задача взять эти возможности и вот использовать их по назначению. Потому что бывает так, что нам говорят, что нужно что-то делать, да, нам знакомый говорит, а вот там ты не мог бы, а нам неудобно спросить денег за что-то. Или нам, ну, может быть, не хочется, или у нас нет времени. То есть вот в эту сторону тоже посмотреть.
Я очень много ценного почерпнула сегодня из общения с вами. Спасибо вам большое, Мария. Действительно, благостный подход, в принципе, в любой сфере, он характеризуется тем, что у нас есть порядок, чистота, и элементарно, если мы начнем, а это каждому доступно, наводить порядок в своей финансовой сфере, учитывать, что уже у нас сейчас есть, это уже очень важная и ценная точка для отправления к нашему успеху, к которому, в принципе, естественно, стремится каждый человек. Поэтому спасибо вам большое за практичные советы, за настрой на благость. Это очень ценно, и будем ждать вас дальше на волнах Веда Радио.
Спасибо, Анна. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.